Впереди была еще одна стеклянная дверь, почти вся замазанная белой краской. Лишь на уровне глаз был оставлен прозрачный кусок, как прорезь в старинном танке. Кора остановилась перед прозрачной стенкой, за ней была ярко освещенная комната, без окон, тупик, слепой конец подвального коридора. Там стояла койка, покрытая серым одеялом. Миша лежал на одеяле, отвернувшись от Коры. Кора постучала в перегородку. Миша был неподвижен, и его неподвижность страшила. И тут Кора увидела, что на полу у самой перегородки лежит разлинованный лист бумаги, вырванный из какого-то формуляра или блокнота. На нем было написано густо и неровно бурой краской. Пятна этой краски остались на полу. «Заражен, испытывали, вирус грозит вам, земле». На большее у Миши Гофмана не хватило сил. Кора поняла, что он писал своей кровью. Потом он смог забраться на койку, подогнуть ноги и отвернуться к стене. И Кора поняла, что он без сознания, а еще вернее мертв, и ей не докричаться до него. Но и уйти было нельзя. Миша плохо. Как заставить охранников помочь ему, может дать какое-то лекарство? О каком вирусе он торопился сообщить? Надо добраться до телефона, вызвать полковника, вызвать их начальство. Они обязаны спасти человека. Впоследствии Кора спрашивала у комиссара Милодара, был ли Гофман телепатом. Милодар отмахивался, утверждая, что телепатии вообще не существует, это выдумка фокусников. Но доктор Ванесса, приехавшая как-то в университет навестить Кору, сказала ей, что телепатия как атавизм, как система связи, которая помогала первобытным людям выжить, конечно же, существовала. И у некоторых людей эти способности могут просыпаться в особо критические моменты жизни. Видимо, именно это произошло с Мишей Гофманом, который, умирая в стеклянном подземном боксе, предчувствовал не только то, что Кора придет и прочтет его послание, но и, что было для него самым страшным, она не сможет осознать, каких трудов и какой боли стоило ему написать записку, которая заключала в себе страшную догадку, касающуюся его собственной смерти и смерти всех людей. Но в тот момент Кора кинулась поднимать, будить стражи, вызывать помощь. Она не думала, что своим порывом сведет к нулю последнее героическое действие Гофмана. И, почувствовав эту угрозу, Гофман смог послать вслед ей свою последнюю мысль. «Остановись! Ничего не говори убийцам! Это смерть для всех! Сообщи комиссару!» Может быть, слова были не такими или не совсем такими, но понимание слов заставило Кору замереть. Миша запретил ей звать на помощь, и это был приказ, и Кора не могла слушаться его. Такова была сила сигнала, посланного мозгом Миши Гофмана, который тут же умер. Кора смотрела на него, прижав к губам кулак. «Прости, Миша», — сказала она. Она поняла, что Миша умер, и теперь все зависит от нее. Удастся ли ей выбраться из подвала и здания незаметно, чтобы полковник не догадался, что Кора видела. Главное — добраться до профессора Калнина, и он поможет ей. К счастью, сигнал тревоги, который прозвучал из подвала, не поднял стражей. Может быть, им и не очень хотелось туда спускаться. Может быть, они знали о вирусе. Кора на цыпочках поднялась на первый этаж. Коридор, еле освещенный слабенькими лампочками, скрывался в полумраке. До открытого окна отсюда было недалеко. Но как раз, когда она подбегала к комнате, в которой было это окно, по лестнице сверху приблизились тяжелые шаги людей в сапогах. Кора успела нырнуть в дверь и беззвучно закрыть ее за собой. Шаги проследовали мимо. Шли двое. Они негромко разговаривали, словно боялись кого-то разбудить. Наверное, медсестры. Кора выбралась через окно. Дождь совсем перестал, и даже первые, самые смелые цикады короткими фразами пробовали, не застудили ли они свои драгоценные музыкальные инструменты. Трава была мокрой. Чтобы не рисковать, Кора спряталась за кустом, росшим у здания. Прожектор светил на ворота. Ее выхода не ждали. Кора шла вдоль здания до тех пор, пока не поравнялась с углом барака. Теперь он прикрывал ее, и можно было смело бежать к своей комнате. Но вместо этого она становилась у стены и с минуту просто стояла, превозмогая страшную усталость. Ноги отказывались сделать еще шаг. Совсем рядом послышался громкий шепот. Женский голос произнес: «Ты бы руки не распускал, Влас Фотиевич, ведь окажешь мне неуважение, а как вернемся домой, я сразу могу меры принять. За мной такая сила стоит, закачаешься». «Ты чепухи не неси, крохотулечка моя. Кто их знает, здешних? Может, и у меня окажешься, подумай. Тогда я с тобой тоже строгость проявлю. Я ваших революционеров-социалистов на дух не переношу. Виселица по вам плачет». «Осторожнее, Влас! Ох, осторожнее! Не знаешь ты, сколько мы таких, как ты, на тот свет отправили». «Это за что же? А за то, что вы долг свой слишком выполняли. Ну и дурачье!» — осерчал полицмейстер. «Мы вам самые главные специалисты. В каждом деле нужен специалист, а то наберете кухаркиных детей, они вам всю державу растащат». «Влас! 50 лет, как Влас! Влас, ты где меня щекочешь? Я, может, не тебя щекочу, а будущую полицейскую силу. Как бы смену мою на пути охраны, порядка и законности. А ты не смейся. Ну, щекотно же. Еще не так щекотно будет. Нельзя, мы с тобой с классовой точки зрения враждебные элементы. Будешь сопротивляться, твоему начальству напишу, в каком ты разврате состояла с иностранным полковником. Твое начальство, как я понимаю, этого не выносит. Тише, молчи. Ну, дам я тебе, дам. Только не под кустом, не здесь. Мы же с тобой не студенты какие, мы сотрудники правоохранительных органов». «Ну, то-то. Пошли тогда ко мне. Обсудим, побеседуем». Две темные тени, соединенные объятием в одну, поднялись и четырехногим существом побрели, целуясь, к бараку. Кора пошла следом за ними. Все перепуталось, и люди, и события. Профессор сейчас спит, не надо его беспокоить. Кора понимала, что вряд ли можно спасти Мишу или помочь ему, но оставлять это было нельзя. И хоть выходить из барака было еще рано, и в горах в такую темень ничего не поделаешь, Кора все же не пошла к себе, а постучала к профессору. К счастью, Калнин и не собирался спать. Он сидел на койке, скрестив босые худые ноги. Он блеснул на вошедшую Кору объемными линзами очков и сказал: «Садись. Ходила к Гофману, а вы как догадались? Я к тебе заглядывал, а там пусто. Значит, ты пошла к Гофману. Как он?» «Я очень боюсь», — ответила Кора, и сказала о том, что видела, и пересказала содержание записки. «Как в готическом романе», — сказал профессор, «и как мало было шансов, что ты первый увидишь послание. Он приказал мне уйти. Вы не думайте, что я испугалась. Я хотела позвать на помощь, чтобы дали лекарство или что-то сделали. Вы не представляете, какое это чувство. Ты видишь и бессильно, но он мне не велел. Вот тут в мозгу без слов». «Я тебе верю, девочка», — сказал Эдуард Оскарович. «И если бы ты сделала иначе, ты оказалась бы в том же подвале. Гофман был все равно мертв, и они сохранили бы тайну. Теперь же у нас с тобой есть шанс, а то бы не было ничего. Мы должны с вами идти. Куда? Вы сказали, что можете поговорить с Горбуем, что он может пойти в лес». «Я ни от чего не отказываюсь, Кора. Мы пойдем с тобой в лес в надежде отыскать Горбуя, все правильно, но только не сейчас. У нас ведь даже нет фонаря. Но мы медленно». Кора сама оборвала фразу, она была наивной и даже глупой. Что они будут делать в ночном мокром лесу? Кого они будут там искать? «На виллу Радуга нам не пробраться», — сказал профессор. «А Горбуй не может стоять всю ночь и ждать нас. Я вообще не знаю, где он и жив ли. И в истории с Гофманом нам, боюсь, не разобраться. Все равно надо ждать рассвета. А здесь нет телефонов. Здесь только телеграфная связь. В некоторых отношениях они отличаются от нас. Я пойду к себе...» Кора поежилась. «Если тебе страшно одной в комнате, оставайся у меня, спи на койке, а я устроюсь на полу». «Спасибо», — сказала Кора, — «но я пойду к себе. Мне все кажется, что могла бы сделать что-то для Миши. Мы сделаем для Миши куда больше, если сможем понять его предупреждение и воспользоваться им». «Тогда я пошла. Иди, Кора, постарайся заснуть. Завтра будет трудный день». Калнин постучал в дверь Кори в 5 утра. Еще толком не начало светать, лишь чуть заголубело небо. Он постучал костяшками пальцев, но Кора проснулась сразу, будто не в одном глазу, хотя заснула только 2 часа назад. Страшно было засыпать, она боялась, что ей будут сниться кошмары. Профессор был в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, и на шею он намотал полотенце. Заметив взгляд Коры, он сказал: «Пускай некрасиво, зато горло болеть не будет». Когда они вышли из барака, он добавил шепотом: «Наверное, вам смешно, что я думаю о горле в такой момент, но мне вовсе не хочется болеть, когда начинаются приключения». Лицо его было абсолютно серьезным, и Кора не понимала, шутит он или подбадривает ее и в самом деле ждет приключений. Дождя не было, но поднимался туман. В густом сумраке он казался плотным, как светло-серая вата, и, сделав шаг вперед, Кора погрузилась в него по пояс. «Ничего», — прошептала она, уговаривая больше себя, чем Эдуарда Оскаровича, — «скоро рассветет, а сейчас в тумане нам легче уйти из лагеря, если не поломаем ног», — разумно ответил профессор Калнин. Ног они не поломали и даже отыскали дыру в заборе, а как только начали подниматься в гору, то выбрались из моря тумана. Начало светать. Как бы приветствуя победу профессора и Коры над силами природы, всполошились и начали петь птицы. Поднявшийся свежий ветер принес в лес свежий шум листьев. Правда, от него было очевидное неудобство спутникам. Он сбрасывал с деревьев дождинки и норовил плеснуть за шиворот. Когда они поднялись к развилке, стало почти совсем светло, и предметы, до того состоявшие из различных сочетаний серых цветов, приобрели разнообразие, и даже небо стало голубым. Затем они свернули на узкую тропинку, что вела к вилле Радуга, но спускаться к вилле им не пришлось, потому что Кора, зоркая и настороженная, вдруг замерла. В утренний шум леса вмешался чужой животный звук. Кора подняла руку, профессор понял и послушно остановился. Стараясь не наступать на сучки, Кора выглянула на открытую полянку, и там, под сенью могучего дуба, свернувшись в комок, спал человек, накрытый плащом, и храпел так, что плащ от каждого его выдоха вздымался, словно воздушный шар. «О, Господи!» — произнес профессор. «Этот старый дурак обязательно простудится». Он пересек поляну, и Кора не смела его остановить. Он наклонился и потряс спящего за плечо. Тот проснулся сразу и словно и не спал, а ждал прикосновения. Он сел, и Кора сразу узнала Горбоя. Начальник проекта был накрыт плащом, словно мусульманская женщина платком, и его широкое розовое детское лицо тоже казалось женским. Эдуард Оскарович словно и не удивился встрече. Он подождал, пока Горбой поднимется и задрожит от накопившегося в нем холода, пока проморгается и протрет глаза, а потом спросил: «Давно нас ждешь?» «Я убежал», — сообщил Горбой. «Наверное, с минуты на минуту они начнут меня искать, может, даже с собаками, а ты, как всегда, где-то отдыхаешь». «Я ждал вчера вечером, Кора может подтвердить. Зря ты приглашаешь посторонних», — поморщился избалованный мальчик. «Это сейчас не обсуждается. Кора полезнее, чем я, особенно сейчас». «Вопрос о пользе абстрактен. Ты, например, умудряешься доказать свою бесполезность в самый неподходящий момент». «Давай не будем сейчас спорить», — сказал Эдуард Оскарович. Но, как почувствовала Кора, не от миролюбия, а от того, что момент был критическим. «Я и не собирался спорить», — ответил Горбой. Он стоял, широко расставив толстые короткие ноги, картинно запахнувшись в плащ, как, наверное, делали поздние римские императоры, неуверенные в том, что их поддержат мятежные легионы. Влажные колечки рыжеватых волос окружали его розовую лысинку нимбом, и в этой лысинке, как ни странно, тоже было нечто трогательное и детское. «Чего ты боишься?» — спросил Эдуард Оскарович. «Я думаю, что военные решили меня убить», — ответил Горбой. «До сегодняшнего дня я держался наверху только силой и хитростью президента. Я был нужен ему для власти, и я был опасен военным. Теперь, когда они убили президента, он был убит, они устроили ему авиакатастрофу. Я знаю точно, со мной смог связаться его адъютант. Он предупредил меня, что я на очереди, и они хотели тебя убить». Толстый Горбуй подпрыгивал на месте, чтобы согреться. «Они все же меня опасаются. Это не значит, что не убьют, но никак не могли решиться, как лучше это сделать, чтобы не связывать мою смерть со смертью президента. Пока они рассуждали, я сбежал сегодня ночью». Кора сделала несколько шагов в сторону моря, которое поблескивало сквозь ветви деревьев. Внизу виднелась вилла «Радуга». Около нее стояли два военных автомобиля, в них солдаты. Сверху они казались оловянными игрушечками. «Они уже собираются», — сказала Кора. Профессор подошел первым. «Рано встали, наверное, спохватились. У них нет собак?» «Ой, не знаю», — сказал Горбой. «А они тебя охраняли?» «Нет, они думали, что я ничего не подозреваю». «Так что намерение убить тебя — это твое собственное умозаключение? А вон те солдаты — это тоже умозаключение? Может, они встревожены тем, что исчез руководитель проекта?» «Не мели чепухи, Эдик», — отмахнулся Горбой. «Я совершенно серьезен. Я убежден на 200%, что тебе сейчас ничто не угрожает». «С чего ты решил?» Машины одна за другой поехали в сторону футбольного поля. Над морем на востоке небо начало золотиться от приближения солнца. «Знаешь ли ты, что военные намерены немедленно или, по крайней мере, очень скоро отправить всех нас обратно на землю? Но это же чепуха! Как и их идея отправить туда отряд командос за трофеями? Это все детские игры. А тогда послушай, что тебе скажет Кора. Ей пришлось два раза за последние сутки разговаривать с Гофманом. Ты его знаешь». «Я всех знаю. И что же вам сказал Гофман, милая леди?» — спросил Горбуй. Удивительно, но его возраст угадать было невозможно. Щеки были надуты, на толстом лице не было ни морщинки, и в то же время он казался пожилым человеком. «Гофман умер», — сказала Кора, — «поэтому мы так спешили вас увидеть». «Как так умер? Что с ним произошло? Почему мне не доложили?» Мальчик рассердился. На секунду он забыл, что перед ним не подчиненные медики, а пришельцы из параллельного мира. «Расскажи ему все», — попросил Калнин. «Все? Все и подробно, и не трать времени даром». Кора отметила для себя, что профессор перешел с ней на «ты», но это произошло естественно. Видя, что Кора продолжает колебаться, Калнин добавил сердито. «У тебя есть другие помощники? Спасители и избавители? Может, ты предпочитаешь обратиться к полковнику Рай-Рай?» Тогда Кора рассказала Горбую о двух своих визитах к Мише Гофману, о записке кровью. Краем глаза она поглядывала на виллу «Радуга» и прервала рассказ, когда из нее вышли два медика в светлых фартуках, сопровождаемые офицерами. Офицеры несли за ними чемоданчики. Машина, в которую они уселись, так же, как два первых джипа, взяла курс на лагерь. «А теперь они хватятся, где наш любимый руководитель проекта?» — произнес Калнин, и, как показалось Коре, с издевкой. «Помолчи. Они пока оберегают твой сон, ведь без тебя операция по возвращению беженцев к родным очагам может не состояться. Или ты уже подготовил кадры?» «Их еще готовить и готовить», — сказал Горбой и обернулся к Коре. «Рассказывайте дальше. Значит, вы решили, что Гофман мертв?» Окончание рассказа заняло еще 5 минут. Коре пришлось победившего социализма необходимо постоянно защищать от мира разлагающегося капитализма, который так приятно смердит, но мы, к сожалению, все знали. «Вы решили убежать?» «В В тот момент мы еще ничего не решили, потому что не знали наших возможностей. Но мы понимали, шел к концу 49-й год, и вера во всесилие и безгрешность режима начала давать трещины. Мотором, конечно же, был Виктор. Он всегда был решительнее меня. Мы оказались в расчетной точке. У нас были приборы, сделанные нами же. Мы определили точку соприкосновения миров. Мы собрали местные легенды. Птичья крепость, птичья скала, ты знаешь? Конечно. Ты ведь тоже шла сюда сознательно? Кора кивнула. Мы провели там около 2 недель, и что-то дернуло Виктора позвонить на службу. А там удивились, разве вас не взяли, всех ваших знакомых трясут? Виктор позвонил Ларисе, и та стала требовать, чтобы он сдался органам. Виктор понял, что она его предупреждает в меру своих сил. Мы не знали, когда за нами придут, вернее всего, в ближайшие часы. Мы не стали даже возвращаться в комнату, которую снимали. Мы взяли с собой только приборы и расчеты и кинулись бежать. «Вы кинулись с обрыва?» «Зачем?» — удивился Калнин. «Мы знали, как спуститься с него. Там есть точка, где соприкосновение происходит на выступе обрыва. Нет, мы не самоубийцы. И перешли, и очнулись на берегу. Ни единой знакомой рожи вокруг. И я помню, как Виктор сказал, лучше полная пустыня здесь, чем полный лагерь у нас. Хуже не будет». Инженер Той возвращался из административного корпуса. Он шел, мирно беседуя с доктором. Солдат шагал сзади. Картинка была идиллической. Инженер был одет в свой летний костюм. Солнце уже начало греть. Правда, было очень рано. Никогда еще их не поднимали так рано и не водили в административный блок на исследование. А может, ему показывали Гофмана? Зачем? Может быть, он уже... произнесла Кора. «Подождем, проведут ли следующего?» «Тогда рассказывайте, что было дальше», сказала Кора. «Вскоре мы встретили местного коменданта, а еще через несколько дней мы поняли, что мир здешний и мир наш имеют много общего. Сначала, когда мы как бы обживались здесь, пока борьба за нас, за наше открытие и за власть над землей». Почему они претендовали на власть над землей? Это продолжение их внутренней борьбы. Но вы бы сказали, что не хотите в этом участвовать. Как ты знаешь, мы же беглецы, беженцы. Мы принесли открытие и хотим, чтобы нас не посадили в тюрьму и не убили, как чужаков. Нам дали лабораторию на вилле «Радуга». Мы смогли с помощью здешних инженеров построить приборы, позволяющие следить за участком земли, где миры соприкасаются. Они видят землю? Конечно. Если сделан первый шаг, то следующие шаги даются легче. Мы соорудили цивилизованный переходник. Теперь не надо прыгать с обрыва, чтобы оказаться здесь. Достаточно открыть дверь. Внизу из барака вывели Нинелю. Она была невыспавшейся, сонной, ее даже пошатывало. Одеться и причесаться как следует она не успела. Доктор подталкивал ее, Нинелли отбивалась и ругалась, благо ее слова не пробивались сквозь птичье пение. «Они ее повели!» — воскликнула Кора. «Ей грозит то же самое!» Профессор схватил Кору за рукав. «Чем ты ей поможешь? Я ее предупрежу? О чем? Но нельзя же так вот ждать!» «Самое разумное — ждать! Единственный путь для нас — ждать!» Голос профессора стал жестким. Словно его устами заговорил другой человек. Нинелли, продолжая сопротивляться, скрылась в подъезде административного блока. Прошло 2 или 3 минуты. Калнин молчал. Кора сама нарушила молчание. «Продолжайте, пожалуйста», — сказала она. «Почему вы поссорились?» «В тот прекрасный день я понял, что все происходящее неправильно, что мы строим переходник между мирами, мы налаживаем наблюдение за землей». Мы начали получать, наверное, потому что вы ученые, а ученые совершают много страшных вещей, чтобы удовлетворить свое любопытство. Где ты подслушала такую формулу? Сама придумала. Профессор оторвал ветку от невысокой сосны и принялся отмахиваться от назойливой осы. Нет, ты не права. Мы предпочли бы стать знаменитыми дома, но нам не повезло. Мы родились и жили в такое нелегкое время, когда и великие открытия могли уничтожить и окружающих, и тебя самого. Только не надо преувеличивать нашу сознательность, Кора. Мы испугались, что нас арестуют и, может, расстреляют за то, чего мы делать не собирались. Вот это для меня самое непонятное, призналась Кора. Многое у нас непонятно нормальному человеку. Сложись обстоятельства иначе, не исключено, что вот эта самая планета стала бы полем боев. Все было бы наоборот. Чудо! Ты живешь в мире, который уже, как я понимаю, переболел болезнью самоуничтожения. А я жил в мире, где один сумасшедший мог нажать на кнопку, и враждебные армии перебили бы не только друг друга, но и всех мирных людей. Как хорошо, что этого не случилось. Но случилось другое. Профессор победил осу. Жалобно жужжа, она стала кружить над Корой. Мы с моим другом Виктором неожиданно для себя попали в новый переплет. Представь себе, мы перелетаем сюда, чтобы отсидеться, найти убежище, а попадаем в ситуацию, похожую на ту, из которой умчались. Конечно, не совсем такую, но достаточно неприятную. Правда, среди местных начальников нашлись умные головы, которые предпочли нам поверить, и первым среди них стал покойный президент. Вы тоже думаете, что его убили? Очень похоже. Он разбился именно тогда, когда стал последним препятствием на пути генерала Ле к власти. И что решил президент? Президент решил, что информация – самое ценное оружие наших дней, и он был прав. Он рассудил, что сама по себе дырка между двумя мирами, даже если она и существует, еще ничего ему не дает, и прежде чем использовать ее, надо узнать, как ее использовать. «Он был прав», — сказала Кора. «Я бы то же самое сделала на его месте. У тебя нет таких возможностей. В общем, первым делом нас засекретили в лучших земных традициях. Затем расставили посты по всему побережью, превратили виллу «Радуга» в центр исследований. А нам дали по трехкомнатной камере с видом на море, пайку и спецодежду. Как так? Я шучу. Откуда тебе знать такие слова?» И все было бы хорошо, наши исследования проходили успешно, и нашли бы здесь добрых коллег и почти соратников, но не уловили того неизбежного и мерзкого момента, когда нашим проектом заинтересовались военные, и чем дальше, тем больше. А когда в них созрела славная идея скинуть президента и взять власть в свои руки, наш проект «Земля-2» стал главной ставкой в политической борьбе. Для президента он был козырем за пазухой, а для военных – средством одним налетом решить все проблемы. Разумеется, я упрощаю и далеко не все могу тебе объяснить.